стол был накрыт на веранде. Маркиза создавала приятную тень, два вентилятора — прохладу. Инструментальная музыка, тихая, ненавязчивая, отлично подходила данной идиллии. Однако мы-то успели убедиться, идиллией тут и не пахнет. «Мы немного прогулялись», — уплетая окрошку, сообщил Вадим. «Встретили батюшку. Он показался нам каким-то нервным. Не нашел общий язык с прихожанами». Судя по тому, как нас представил Ключников, он вполне мог не сообщать супруге истинную цель нашего присутствия здесь. Оттого Волошин избегал прямых вопросов. Людмила фыркнула и закатила глаза, а Ключников вздохнул. «Батюшка у нас человек неплохой». «Батюшка», — презрительно произнесла Людмила, — «самоуверенный мальчишка. Вот ему и досталось». «Досталось?» — тут же проявил интерес Вадим. «Ну да. Он вздумал проповеди читать». «Вообще-то читать проповеди — его обязанность», — нахмурился Ключников, но Людмила лишь рукой махнула. «Ты прекрасно понимаешь, милый, о чем я. Все дело в том, как он их читал. С таким дурацким опломбом говорить прописные истины...» «Истина зачастую банальна. Моя жена права. Не всем он пришелся по нраву. До него здесь долгое время служил отец Сергий. Хороший человек, но в преклонном возрасте». «И сильно пьющий», — подсказала Людмила. «Да, так и есть. Матушка у него очень сильно болела, рак. Сын в Сибири служил, дочка замужем за морским офицером, где-то на севере. Вот и нашел утешение. Человека можно понять. Он жил в городе, сюда приезжал только на воскресную службу, ну и по праздникам. А когда пришел отец Владимир, наметились перемены. Открылась воскресная школа». Тут Людмила вновь презрительно фыркнула. «Он проводил благотворительные вечера. Средства шли на помощь малоимущим семьям. Таких у нас несколько». «Работать не хотят, вот и малоимущие», — вновь вмешалась Людмила, произнеся эти слова таким тоном, что сразу стало ясно. Она-то вкалывает, не покладая рук. «В общем, много полезного успел сделать», — не обращая внимания на жену, продолжил Ключников. «Ага, денег из тебя вытянул немало. Помогать другим — обязанность христианина». «Вот-вот», — разозлилась Людмила, — «все они гораздо, рот разевать на чужой. Что-то я не заметила у самого батюшки особой щедрости». «Он много работал, с этим ты не станешь спорить. По домам шнырять, да болтать языком — невелика работа». «Вы говорите о его работе в прошедшем времени», — вмешалась я. «Что-то случилось?» «Да», — неохотно ответил Ключников. «Он взял отпуск по состоянию здоровья, увез жену в город». «Мой муж — чрезвычайно добрый человек», — издевательски заявила Людмила. «И очень не любит называть вещи своими именами. У батюшки оказались не совсем обычные склонности». «Прекрати», — отмахнулся Павел Аркадьевич. — «Это клевета». — «Серьезно? Отчего тогда он так всполошился?» «Любой на его месте...» Кто-то написал на ступеньках церковной лестницы краской: «Отец Владимир — педофил». Гадости, клевета. Но тут же пошли слухи. Кто-то видел, он девочку по голове гладил, кто-то — мальчика по спине. Это что, преступление? Но все это росло, как снежный ком. Честному человеку нелегко отмыться от грязи. «Кому понадобилось травить батюшку?» — удивился Вадим. И в самом деле, каким образом и кому священник местной церкви мог перейти дорогу? Допустим, приход здесь не бедный, но и золотых гор не видно, а священника назначают отнюдь не прихожане. Поверить, что кто-то из церковных служителей так пакостит, домогаясь места, я не в состоянии. Тогда кто? А главное, зачем? Или сплетни все же не на пустом месте возникли? Ключников пожал плечами. «Если бы я знал, постарался бы сделать все, чтобы мерзавцы ответили за свои поступки. Вы пытались разобраться?» «Когда к церкви подбросили голову убитой козы, я счёл это мерзкой выходкой. не имеющий отношения лично к отцу Владимиру. И только когда жена сообщила, что он практически оставил службу, слухи дошли до епархии, и у отца Владимира теперь неприятности. Я с ним встретился, но он сам был в недоумении относительно причин.
«Или хотел, чтобы ты так считал», — опять вмешалась Людмила.
Из разговора с ним я понял, что с самого начала его восприняли в штыки. Мелкие пакости, на которые он поначалу не обращал внимания, закончились безобразной выходкой.
«Ты Райкин припадок имеешь в виду?» —
хмыкнула его супруга и, не дожидаясь ответа, принялась рассказывать.
«Живёт здесь одна баба, совершенно опустившаяся. Пьёт и, извините, спит с кем попало. За выпивку. В общем, малоимущая, каким отец Владимир рвался помогать. Само собой, нигде не работает, зато рожает регулярно. Детей в детдом и опять в загул. Не жизнь, а сплошной праздник. Сколько она их там наздавала? 5 или 6?» — обратилась она к мужу.
«Понятия не имею», — нахмурился он.
«Очень жаль. Надо бы знать, кому помогаешь». В общем, отец Владимир в гордыне, которую он так старательно поносил, решил Райку спасти. Вернуть на путь истинный, чтоб пить бросила, работать начала и детей своих вернула.
И что в этом плохого?
Глупость. Вот что, дорогой. Таких, как Райка, в трудовые лагеря отправлять надо. На хлеб и воду. А ещё на принудительную стерилизацию, чтоб всяких уродов не рожала, которых нормальным людям всю жизнь кормить придётся. А батюшка решил добрым словом. Она в церкви прибираться стала. Хоть большого толку от неё никто не видел. Юбку нацепила до лодыжек, платок. Преобразилась одним словом. А уж крестилась каждую минуту.
Но ведь она действительно бросила пить, вздохнул Ключников.
Ага, на пару месяцев. А потом явилась в церковь на воскресную службу, пьяная в хлам, и принялась батюшку поносить. Чего только не наговорила. Будто бы батюшка её, простите, соблазнил прямо в церкви, под образами.
Ты же сама сказала, она была почти невменяемой.
Не спорю. И она же заявила, что отец Владимир к детям интерес имеет весьма скверного свойства.
«Да», — хмыкнул Вадим,
— «батюшке не позавидуешь».
И что было дальше?
Из епархии приезжали. И наш участковый с Раисой разговаривал.
Недовольно поморщился Ключников. Похоже, разговор ему был не только неприятен, но и изрядно утомил. Раиса заявила, что ничего не помнит, пьяная была. Какой с неё спрос? Участковый пригрозил сроком за клевету. Она к батюшке побежала плакаться. Он простил по доброте душевной. В воскресенье она вновь пришла. И вновь пьяная. Рыдала и умоляла ей не верить и её грешную простить. Но сделала только хуже. Пошли слухи, что несчастную алкоголичку попросту запугали. Подали десерт. И тут Людмила вздохнула с притворным сожалением.
«Милый, наши гости чего доброго передумают здесь землю покупать? Вы ведь планируете строиться?»
«Пока и сам толком не знаю», выдав улыбку из арсенала героя-обольстителя, ответил Вадим.
«Все эти райки, как вы понимаете, совсем из другой жизни. На самом деле у нас тут тихо, и люди, по большей части, вполне приятные. Стришнёвы организовали что-то вроде клуба, по субботам музыкальные вечера, даже есть любительский театр. Представьте, я в прошлом году играла Офелию».
Она жеманно засмеялась, а я ехидно подумала. Видно, с актёрским составом совсем плохо, если не нашли никого помоложе.
«А сейчас что ставите?» — спросила я без особого интереса. «Ничего, к сожалению. У нас всем руководит Клавдия Александровна, жена Стришнёва, но в последнее время она неважно себя чувствует. Сердце. Возраст даёт себя знать».
И выразительно посмотрела на Ключникова. Тот отвернулся, нахмурившись. Любопытно, на что мадам намекает? У нашего Ключникова с этой Клавдией Александровной роман?
Обед закончился. Мы поднялись из-за стола, появилась Варвара.
Хозяйку кто-то просил к телефону. Как только она нас покинула, Ключников торопливо заговорил. «Я не стал рассказывать жене о своих намерениях, то есть о том, зачем вы здесь. У нее есть недостаток, как, впрочем, у многих женщин ее круга. Она очень болтлива».
«О том, чем мы тут заняты, в любом случае довольно скоро узнают», — пожал плечами Вадим. «Посёлок маленький.
Это помешает вашей работе?»
«Нет, скорее наоборот. Когда люди чего-то боятся, они часто совершают необдуманные поступки. Пару дней мы просто хотим осмотреться, составить представление.
Отец Владимир — хороший человек, что бы моя жена ни говорила. Очень жаль, что так вышло. В любом случае, к истории с моей дочерью он не имеет отношения».
«Как знать», — усмехнулся Вадим. «Что ж, за обед спасибо».
«И что вы думаете?» — вдруг спросил Ключников. Спросил неуверенно, даже робко. Отец в страхе за свою дочь, бог знает, что он нафантазировал.
«Я ведь сказал, для начала нам нужно осмотреться». Людмила, вернувшись, предложила перебраться на лужайку за домом. Волошин заявил, что предпочел бы прогуляться к реке. Я, само собой, его намерение поддержала. И в избытке добрых чувств пригласила и ее с нами. Мое общество мадам точно не вдохновило. «Возвращайтесь поскорее», — напутствовала она нас. «Будем играть в лото. У нас здесь все по старинке, милые деревенские радости».
Мы отправились к тому месту на реке, которое жители называли соснами, предварительно выяснив у Ключникова, где оно находится. Путь оказался неблизким. На пляже за домами, которые выходили к речке, мальчишки играли в волейбол. Оттуда вдоль берега вела едва заметная тропинка. Впереди темнел сосновый бор, от которого место и получило название. И вновь я ощутила тревогу, словно разлитую в воздухе. Ветви сосен покачивались, хотя и намека на ветер не ощущалось. Я услышала странный звук, похожий на шепот. Наверное, там, куда дотягивались верхушки сосен, ветер все-таки был. Несколько раз тропа уводила нас далеко от берега. За плотными зарослями ивы увидеть реку мы не могли. По этой причине девочки, не обнаружив подругу, и решили, что пропустили момент, когда она спускалась вниз по течению. Странно, что кроме мальчишек на пляже прямо возле поселка мы никого не встретили. Дачники обычно в лес ходят часто, за грибами, ягодами или просто прогуляться. Да и купанием в реке не пренебрегают. Тем более, что вода здесь чистая, берега живописные, а тут ни души. Допустим, после гибели Иры детям запретили уходить далеко от домов. И взрослые могли избегать этого места по вполне понятным причинам. Такие трагедии забываются не скоро. Вадим, который шел впереди, вдруг остановился и теперь не спеша оглядывался. Солнцезащитные очки он снял и вертел их в руке. «В чем дело?» — спросила я.
«Ставлю штуку баксов, что за нами наблюдают».
Гнусное чувство. Точно в спину таращится через прицел винтовки.
«Ты как?»
«Штуку баксов не поставлю, тем более, что ее у меня нет. Но на душе неспокойно. Деревья точно перешептываются.
«Чудеса!» — пропел Вадим. «Чего ж здесь за хрень творится?»
«Чувство, что за тобой следят, у тебя и в городе было. Ну а тут... Мы материалисты и в мистику не верим». Я улыбнулась пошире.
«Вот это верно», — кивнул он. «Мы просто покойников иногда видим, а бывает с ними и разговариваем».
«Явное преувеличение.
Говорю тебе, кто-то по нашу душу явился. Но показываться не желает. Пока».
«И сюда нас нарочно заманил. От города подальше».
«От Джокера», — поправил Вадим, и стало ясно.
«Он не шутит». Кстати, почему бы и нет? Есть старое правило — разделяй и властвуй. Только кто он, этот таинственный злодей? И почему вдруг выбрал Черкасова? И кто это, по-твоему? Враг рода человеческого собственной персоной? Засмеялась я, торопясь перевести разговор в шутку. «Детка, только очень наивные люди представляют Господа добрым старцем на облачке, а его извечного оппонента с рогами и копытами. Он может быть мужчиной средних лет, приятной внешности. Доводилось встречаться?»
Мы продолжили путь. Теперь Вадим шел рядом, время от времени продолжая оглядываться.
«А то у меня в учебке сержант был, до сих пор иногда снится. Глаза открою и сразу крещусь. Слава богу, пронесло. Хотя, может, он по другой причине снится. Я ведь его путем и не похоронил».
«Что?» — нахмурилась я.
«Расслабься, детка, я пошутил. Будучи долгое время принудительным материалистом, теперь при встрече с непознанным я теряюсь в ориентирах. Что может быть, а чего не может? Но кто-то, без сомнения, нас спасет. Это уже достало, потому что ему давно пора спалиться. Отсюда два малоприятных вывода. Либо он слишком хорош, либо я никуда не гожусь».
«И ты, и я ощущаем дискомфорт. Это сигнал быть осторожными. А все наши догадки...»
«Да я тоже так подумал», — хмыкнул он.
И тут мы увидели пологий песчаный склон, по обеим сторонам которого росли плакучие ивы. Пляж был небольшим. Река в этом месте делала плавный поворот, образуя что-то вроде бухты. Сильное течение отсутствовало.
«Похоже, это то, что мы ищем», — сказал Вадим, подошел к кромке воды и теперь смотрел на реку, которая дальше по течению делала еще один поворот. «Не хочешь искупаться?» — взглянув на меня, спросил он.
«Нет».
Вадим пожал плечами, быстро разделся, сложил одежду на траве, вошел в воду и нырнул. Под водой пробыл долго. Наконец я увидел его голову значительно левее того места, где он вошел в воду.
«Коряга здесь», — глотнув воздуха, сообщил он. «Довольно странно», — отозвалась я. «Выходит, девочка плыла против течения».
«Вряд ли. Это не так просто даже для меня. Скорее, она шла вдоль берега, учитывая ее рост, примерно по грудь в воде.
И путь ей преградила коряга?
Зачем-то она пошла туда».
«Что-то увидела? Это что-то, вероятно, находилось в воде, иначе проще было бы идти по берегу, так?
Хрен знает». Вытирая лицо ладонями, проворчал Вадим. Затем сделал два сильных взмаха руками и, оказавшись почти на середине реки, лег на спину. Его сразу же подхватило течением. А я устроилась в тени кустов, на некоторое время закрыла глаза, пробормотав.
«Ну давай, покажись мне».
Через несколько минут я в который раз пожалела, что не могу этим управлять. Доминиканец в магазине Бергмана явился без всякого зова. В тот момент я меньше всего хотела его видеть. А вот девочка о себе знать не давала. Всплеск воды, солнечные зайчики, тени на песке и звенящая тишина. Потом возник звук, навязчивое гудение. Оса? Может, это знак? Может. Только я не особо в них разбираюсь. «Помоги мне», — шепотом попросила я. «Расскажи, что здесь случилось?» Я вновь закрыла глаза и сидела так довольно долго. Ничего не происходило. Блики на воде, тени, тишина. «Как знаешь», — буркнула я, уже жалея, что не приняла приглашение Вадима. «Может, в самом деле искупаться? Плыть против течения не хочется. Придется сюда возвращаться по берегу». Я потянулась за очками от солнца, которые убрала в сумку, и вот тогда почувствовала ее присутствие. По спине прошел холодок. Очень медленно я повернула голову. Девочка стояла в трех шагах от меня, слишком близко, и слишком явно я ее видела. Не колеблющаяся тень, как бывало раньше. Это больше походило на голограмму. «Нифига себе!» — ахнула я, абсолютно к такому неподготовленная. Спутанные волосы падали на лицо. Она смотрела из-под лобья, недоверчиво и сердито. Точно я отвлекала ее от чего-то важного.
купальник с юбочкой и тонкими бретельками. «Извини», — пробормотала я, едва не засмеялась, поняв всю нелепость своего поведения. «Я хотела сказать, помоги мне, пожалуйста. Мне важно знать, что с тобой произошло». В этот момент видение потеряло свою четкость. Очертания стали размываться, лицо девочки расползалось в стороны, пока вовсе не исчезло. «Нет, нет, постой!» — беспомощно бормотала я. Тут услышала плеск воды. К берегу плыл Вадим. «Это он ее спугнул?» — подумала я в досаде, а в следующее мгновение стало ясно. «Мы на пляже не одни».